Слава Господу! Я верю, что несмотря на эпидемию, несмотря на какие-то слухи, наши люди все, живущие в городе, в стране, очень подвержены слухам, немножко болеют и еще больше об этом говорят, но не глядя ни на что, мы в Божьем доме, я благодарю Господа за то, что Бог дал нам эту возможность. Мы молимся и будем молиться о тех, кто находится в состоянии болезненном. Пусть Бог дарует им исцеление, выздоровление. А здесь, находящиеся, мы будем вникать в Божье Слово. Вторая книга «Паралипоменон», так говорят правильно ударение ставить, 29 глава, вторая «Паралипоменон», 29 глава. Я прочту отрывок с 1 по 12 стих. Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты! Ныне осветитесь сами, и осветите дом Господа, Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши, и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями-возжигателями курений. И встали левиты. Амин». Позвольте чуть-чуть проанализировать историю этого события. Предыдущий царь, царствовавший в Иерусалиме над Иудеей по имени Ахаз, был беззаконным человеком, творил нечестие. В конечном итоге, уже приближаясь к завершению своего царствования, дошел до того, что закрыл Божий дом, перестали возноситься жертвы. Правда, он устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, так написано. Но что он сделал с Божьим домом? Был закрыт, сокрушены были, сломаны, выброшены, осквернены сосуды Божьего дома. Нечестие полностью владело всем царским домом и страной. Но приходит другой царь, и вот именно в истории Израиля так видно, как много зависит от людей, кто стоит впереди, кто стоит во главе. Как они могут влиять, как они могут поворачивать ход событий, когда они движутся в правильном направлении. Кто-то из народа также начинает им подражать. И наоборот, то же самое. Молодой человек еще, Езекия, 25-летний юноша, принимает царствование. И первое, что он делает, буквально в первый месяц, он открывает Дом Божий. Он понимает, что если Дом Божий будет закрыт, благословение для народа закрыто. Он повелевает левитам, священникам собраться. Он обращается к ним. Он призывает их. И обратите внимание, он говорит: «Вас избрал Господь». Вы знаете, кто такой левит? Мы так иногда поверхностно говорим: ну, наши хористы, левиты. Это не совсем правильно. Вообще, по букве, все те, кто произошел от колена Леви, от Леви непосредственно принадлежал к этому колену. Мы видим, все, кто из этого колена, они были служащими в храме. Они выполняли определенную работу, труд. И таким образом это гораздо шире. И если мы понимаем, что левиты – это служащие при храме, в храме, то могу ли я, как вы думаете, могу ли я, обращаясь сегодня к церкви, к Божьей церкви, используя место Писания, апостол Петр говорит, вы царственное священство, вы народ святой, вы люди, взятые в удел. Могу ли я сегодня сказать, нам всем, вас избрал Господь предстоять пред Его лицом? Аминь. А если так, значит, это место к нам тоже относится. В хронологии описаны здесь события, что последовало, какие дальше были результаты, но первопричиной, говорит, были небрежны люди, не будьте небрежны. Мы потом, если Господь даст, поговорим о небрежности в служении Богу. Сейчас я хочу обратить ваше внимание вот в этом 11 стихе. Езекия, еще молодой человек, 25 лет, обращается к священникам, к левитам, ко всем служащим, говорит, дети мои. По возрасту он не имел еще права так говорить. Его дети еще не принимали участие там, в храме. Но по положению он царь. Он обращается и говорит, дети мои, вас избрал Бог. Я хотел бы сегодня вместе с вами поставить один вопрос. И знаете, я не знаю, что ваша душа ищет в собрании. Иногда нам хочется какой-то особенной глубины, чего-то новенького. Но я замечаю, что люди, ищущие этого новенького, очень быстро разочаровываются. У нас все равно что-то есть повторение, и они, как правило, получаются сконфужены. Вместе с тем я верю, что Библия имеет глубину. Я благодарю Бога, когда Дух Святой открывает нам глубины Священного Писания. Но сегодня позвольте к начаткам вернуться, и вы потом, я верю, поймете, почему. Тема моей проповеди – «Кто ты у Господа?» Присутствующие в собрании люди вполне можно разделить на тех, кто приходит, мы называем их просто прихожане, гости заглянувшие, постоянно приходящие, уже заключившие завет, ставшие членами церкви, верующие, верующеватые, знаете, есть такие тоже. Мы знаем в отношении рождения в семье, есть дети верующих родителей, это уже известное слово ДВР, есть БМВ, более-менее верующие. И можно дальше, есть такое еще слово в отношении детей и служителей. Я сегодня хочу, чтобы мы подумали, а все-таки вот кто я? Кто я? Заключивший завет с Господом, еще не все. Являюсь ли я частичкой этого божественного организма, членом тела, клеточкой в Его, Господа Иисуса Христа, теле? Являюсь ли я таковым? Рассуждая над этим вопросом, я вспоминаю 10 главу Евангелия Иоанна, и там есть такое противопоставление. Иисус говорит о себе, как о добром пастыре. И говорит, что есть другие, которые являются наемниками. В чем разница между добрым пастырем и наемником? Пастырь, он, когда видит беду, он пытается помочь овцам. Он жертвует своей жизнью. Он рискует собой. Он хочет защитить. Это его стадо. А наемник, когда видит, он укрывается сам. Он бежит, он оставляет. Почему? Спрашивает Христос. Потому что, говорит, наемник. А в чем разница? Видите, наемник работает, потому что ему просто заплатили. Другой говорит, я больше дам. До свидания, первый. Я пойду к тому, кто больше даст. Или же, если риск для жизни, слушай, зачем мне деньги? Я жизнь подвергаю риску. И там есть такое объяснение в этой 10 главе. Потому что овцы наемнику не свои. Отсюда, по этой причине, таково его поведение. Задавая этот вопрос, я вспоминаю, не так давно мне пришлось быть в одной из церквей Беларуси, и там братья показали из районного военкомата, предложили служителям определенную анкету, вопросы. Я благодарен Богу, что сегодня те, кто посещает церкви христиан веры Ивановской, в принципе, основываясь на своем убеждении, имеют право на отсрочку и в армию, скажем так, не берут сразу, наверное, потом все равно возьмут, потому что этот закон никуда не денешься. И многие пользуются, стараясь это время посвятить служению Богу и обучению, где-то в теологическом институте, получая такую отсрочку. И вот как получить удостоверение, что этот человек действительно христианин? Там несколько вопросов в этой анкете. Значит, фамилия этого человека, юноши, призывника, допризывника. Является ли членом церкви христиан веры евангельской? Вопрос. Потом следующий вопрос. Когда принял святое водное крещение? Именно так идеолог райисполкома предложил задать вопрос «святое водное крещение». И третий вопрос. Является ли убежденным христианином? И служитель должен ответить, является ли убежденным христианином, чтобы военком уже принял решение, или ты просто косишь от армии, или ты действительно имеешь христианские убеждения. Я думаю, что люди могут ошибаться, и служители могут ошибаться. И что касается убеждений, согласитесь, это уже звучит гораздо весомее, убежденный. Но, я думаю, вы будете со мной согласны, убеждения можно поменять и достаточно быстро. На моих глазах я видел, как когда-то клеймили церковь, как когда-то заявляли, Бога нет, это все происки буржуазии и т.д. и т.п. Коммунисты никак не соглашались с тем, что Бог есть, существует. А потом пришло другое время, перестройка. И я неоднократно видел, как эти вчерашние коммунисты, тут же подстроившись, убеждения моментально поменяли. Но об этом людям не говорили. И стоит уже с этой свечкой и держит ее, потому что повыше имеющие посты тоже так стоят, ему ж куда деваться. Смею вас заверить, чуть-чуть время поменяется, и эти свечки в урнах будут. Убеждения также запросто поменяют, потому что просто конъюнктура, просто дань моде, просто время такое. И надо взять с этого времени все максимально лучшее. Таково убеждение. Но я хочу чуть-чуть сейчас другой вопрос еще поставить. А скажите, если кто-то имеет отца, можно поменять отца или нет? Да, по букве можно. От отца по букве можно отречься. Но по сути никогда. В твоих генах, в твоей крови, в твоем естестве будет что-то от отца. И только смерть может разрушить эту генетическую расположенность, когда уже в прах превращается человек. Человеческий организм, впрочем, не только человеческий, а организм всех живых существ, имеет очень в себе много таких чудесных способностей. И есть такая дезоксирибонуклиновая кислота. Дезоксирибонуклиновая кислота. ДНК. Слышали ДНК? Ну, люди постарше, вряд ли. Дочка моя изучает уже в школе. Я спросил, говорю, слушай, вот она тут же учебник мне достала. И я, смотришь, уже немножко приобщился. Смысл, послушайте, смысл какой? Молекулы ДНК несут в себе функцию передачи наследственной информации. Они хранят генетический код. И установить отцовство сегодня проблемы не составляет. Есть, к сожалению, трагические случаи, когда ребенок не знает отца, беда, трагедия. Больше сегодня в силу разложения морали не знает мать, от кого родила. Но установить никакой проблемы нет. Взять анализ, и ДНК покажет, кто твой отец. Я недавно читал, стряпнуло страну такую, Израиль, этот случай. Один из российских репатриантов вырезал семью, там 6 человек. Проник в дом, ожидая одного за другим. Причем видит, что задерживается кто-то. Он взял уже у убитой мобильник, выслал СМС, приходи срочно, дети, которые уже мертвы, дети температурят. Она быстрее пришла, мать. Потом, ну, всех вот так уничтожил. И попытался замести за собой следы, открыл газовую плиту, поджег квартиру, но не получилось. Какие-то следы остались. Какие-то следы остались. И следователи взяли его формулу ДНК, и дальше было делом техники проверить тех, кто так или иначе имел некое отношение. И безошибочно установили. Машину тот бросил, они вошли в машину и тоже обнаружили следы, сопоставили его клетка, его формула, его ДНК, он. И дальше сознался, да, на почве определенной обиды решил отомстить не только отцу, но всей семье. Установили отцовство. Я поворачиваюсь сегодня к нам. Послушайте, братья и сестры, что в нашей жизни скажет, что мы дети? Езекия говорит, дети мои, что мы дети всемогущего Бога, что мы имеем отца по плоти конкретного человека, но все вместе мы имеем небесного отца, Господа нашего Иисуса Христа. Что может об этом сказать? Каким образом мы можем доказать, установить, действительно заверить? И одно только лишь Священное Писание говорит нам – рождение свыше. Я хочу поставить вопрос. Рожден ли ты свыше? Вот то, что я сказал, начатки учения. Да мы об этом много слышали, да мы об этом знаем, да мы об этом другим готовы говорить, но я понимаю так. Рожденный свыше, он имеет в себе эту новую жизнь, он имеет в себе жизнь от Бога, у него что-то есть, что будет говорить, он связан с Небесным Отцом. И если этого нет, все остальное на заднем плане. Все остальное не будет иметь того значения. Почему люди, мы сегодня рассуждаем на эту тему, потому что смотрим, почему заключившие завет, принявшие крещение, почему они хладнокровны, равнодушны к Божьему делу? Почему им не хочется ходить в служение? Почему им не интересно читать Библию? Почему им нет желания встать утром на молитву? Потому что внутри нет этой жизни. Если она была, может быть, она уже умерла, эта жизнь, и она и не появлялась. И человек шел по ступенькам, родился в христианской семье, заметьте, в той анкете не был поставлен вопрос, ты родился в христианской семье или нет? Этот вопрос не стоял. Стоял хотя бы убежденный христианин. А у меня вопрос, рожден ли ты свыше, христианин, член или не член еще церкви? Рожден ли ты свыше? Возрождение – это акт, который совершается Богом и говорит о том, что когда-то дух человека был мертв, а потом пережил некое обновление, некую жизнь, то, что и называет слово «возрождение», когда первые люди согрешили, и смерть пришла, и смерть есть физическая смерть, как отделение нашего духа от плоти, и духовная смерть, или откровение говорит «смерть вторая» – это вечное разделение человека, его естества уже без плоти с Богом. Это его вечное пребывание в озере горящим огнем и серою. И интересно так звучит. Дважды родившиеся умирают один раз, а один раз родившиеся два раза. Каким образом? Мы родились по плоти и родились от духа, и только физическая смерть таким людям, к сожалению, но это Божий закон, принадлежит, но они никогда не будут разделены с Богом. Смерть вторая не имеет над ними власти. И те, кто пережил только рождение по плоти и никогда не дал возможности Господу возродить его, они умрут по плоти, само собой, и будет это еще вторая смерть вечного отделения от всемогущего Бога. Очень сильно, на мой взгляд, третья глава Иоанна говорит нам о определенном таинстве, духовном таинстве, непонятном для людей, которое называется рождение свыше. Начальник иудейский, Никодим, приходит ночью к Иисусу и задает ему вопрос и говорит, Ты учитель, пришедший с небес. Мы это видим. Таких чудес никто не может творить. Начинает беседу. А Христос его сразу ставит на место. И говорит ему. Послушайте. Третья глава Иоанна. Истинно говорю тебе. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Еще сильнее третий стих. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не может. Все остальное бесполезно. Не может. Если не родился, не можешь. Кому он говорит, Христос, эти слова? Никодим, заметьте, принадлежал к богоизбранному народу. Он имел определенные основания сказать и быть спокойным, и других успокоить. Не переживайте, это не обо мне, у меня отец Авраам. Это вот этих язычников спасайте. У меня все хорошо. Второе, как фарисей был исполнителем закона, более чем скрупулезным. Он все делал, как положено. Он закон исполнял с точностью. И он даже, послушайте, он даже признавал в Иисусе некую божественность. Я знаю, что сегодня говорит, признай Иисуса Господом. О, слава Богу, признал, уже спасенный. У Никодима все это было. Признал. Он сказал, ты учитель, пришедший с небес. Что-то есть в тебе, ты необычный человек. Но Христос ему говорит, если не родишься свыше. Никодим, Никодим, послушайте меня, члены церкви благодать. Дети, родившиеся в христианских семьях, заключившие завет с Господом, если не родишься свыше, не войдешь в Царство Небесное. В чем дело? Мы имели общение с одним из журналистов. Он задал мне вопрос. Вот вы, протестанты, критикуете определенных представителей, я уже не буду называть здесь традиционной конфессии, за то, что они не благовествуют, за то, что они не евангелизируют. Я говорю, нет, мы не критикуем. А как он смотрит? Я говорю, а как мертвых критиковать? А что, можно только посочувствовать. Он мертвый, он не может. Если мы понимаем, что физическая смерть – это действительно уже точка в жизни, то те, кто духовно сейчас мертв, они все-таки имеют еще возможность. Мы их не критикуем, но мы не можем оправдать. Я не могу оправдать людей, слышавших проповедь Евангелия. Я не могу, и Библия не оправдывает тех, кто соприкасался с христианством, живым христианством, и не дал возможности в своем сердце действию Святого Духа. Рождение свыше. Каким образом? Как можно родиться свыше? У меня вопрос. Я знаю, у вас есть ответ, но мы рассуждаем, и мы сегодня говорим людям всем, присутствующим здесь. Как получить рождение свыше? А скажите, а как рождается ребенок? В результате близости родителей, правда? Так вот, только в результате близости с Богом. Приблизься ко мне. Сблизься со мной, говорит Господь. Только в этом моменте человек может получить рождение свыше. И у каждого есть свой опыт, свое свидетельство. Кто-то в детстве, кто-то в церкви уже в взрослом состоянии, кто-то лично, кто-то через проповедь, у каждого свое. Но я благодарю Бога и верю, что абсолютное большинство присутствующих здесь людей знает, может быть, забыли число, но тот миг, тот час, тот момент, был ли он ярко выраженным, однозначным, и он растянулся в течение какого-то времени, но мы знаем, мы соприкоснулись, и теперь мы уверены, Бог – это живой Бог. Это наша надежда, это наше упование. Священное Писание говорит о путях получения рождения свыше. От воды и духа, через действие Божьего Слова, Дух Святой производит это чудо, И уже только водное крещение закрепляет нашу посвященность рожденного свыше человека, который становится уже официальным членом поместной церкви. Несколько мест Писания, которые говорят об этом. Иаков в 1 главе 18 стих говорит: «Восхотев, возродил Он, то есть Иисус, нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». «Восхотев, родил словом». Петр подтверждает эту мысль в первом послании, 1 глава, 23 стих. «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век». Возрожденные от Слова Божия. Посмотрите, о действии Святого Духа. Я хочу сказать, Петр тот же говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». А каким образом это произошло? Они были учениками, они были рядом с Иисусом, но только воскресением Христос возродил их. И это было, как мы читаем в Евангелии Иоанна, когда Христос явился и сказал: «Примите Духа Святого», 20 глава, 22 стих. «Примите Духа Святого». Это было возрождающее действие Святого Духа. Людям, которые были рядом с Иисусом, они получили то, что уже Библия говорит, новозаветный принцип – возрождение. Я верю, что люди, жившие до времени Христа, имели свой путь спасения, но мы сегодня в новозаветное время живем, у нас нет другого пути. У нас нет другого выхода, как только получить рождение свыше. И только имеющие вот это возрождение дальше могут двигаться, дальше могут расти, дальше могут шагать вместе со всей церковью. А как получить удостоверение? Или как быть уверенным? Или как для себя самого сказать: вот я рожден или не рожден свыше? А? Вот вопрос, который я хочу, чтобы сегодня звучал в твоей и моей душе. Рожден ли я свыше? Я опять возвращаюсь к Никодиму. Подождите, не говорите, я Библию читаю. Он лучше знал вас, Библию, в 10 раз. Я не возвращаю вас тому, что вы уже совершили некий религиозный акт. Он принадлежал этому народу. Но Христос ему этот вопрос поставил. Я ставлю сегодня. Первое послание Иоанна показывает нам, я очень бегло, не буду все места рассматривать, но говорит характеристика человека, рожденного свыше. 1 Иоанна, 3 глава, 9-10 стих. Только два стиха я прочту. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Вот характеристика, вот образ рожденного от Бога человека. Он, первое, что мы читаем, не делает греха. Заметьте, не написано, что он вообще не согрешает. Ибо Иаков говорит, все люди согрешают. Не делает греха, не живет сущностью, жизнью греха. Грех противен ему. Он может споткнуться, но он встает, он поднимается. Он не хочет находиться в этой сфере, в этой структуре греховной. Дальше 10 стих говорит, не делающий правды, то есть рожденный от Бога делает правду или стремится к праведности. Первое, не делает греха, второе, стремится к праведности. Его жизнь наполнена помыслом святой, да освящается еще. Господи, я хочу, ну, еще и эту черту негативную в моем характере преодолеть. Помоги мне. Мы живые, мы несовершенные, но мы движемся. И подтверждение этой мысли в том же первом послании Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Это настоящие победители. И третье, что мы здесь находим, любит брата своего, любит братьев и сестер. Он относится к тем, кого Бог родил так же, как своим родным любит. Имеем ли мы, вот я не буду никаких других мест читать, только этих два стиха, имеем ли мы такую характеристику? мы удаляемся от греха, не делаем греха, мы стремимся к праведности, и мы любим наших братьев и сестер. Так, аминь. Я думаю так, братья и сестры. Люди, присутствующие здесь, я верю. Видите, как всегда получается. Когда мы говорим о том, что человек должен жить, то живой слышит. А тот, кто уже или умер духовно, или на стадии умирания, он не слышит. Но мы сегодня молились, мы не сговаривались. И Олег Иванович очень правильную мысль вновь и вновь подчеркнул для нас. Если мы не станем на стражу, если мы не окружим тех, кто изранен, кто избит, кто духовно умирает, если мы не помажем елеем, враг добьет. Но церковь возвышает свой голос за тех, кто рядом, и мы становимся пролом, и мы хотим, чтобы мы все дошли до небесной пристани. И наши дети, и наши близкие, и все наши братья и сестры. А скажите, вот родился ребенок, и есть некий документ, метрики, свидетельство о рождении получает, выписывают родители в органах ЗАГСа и вручают. Вот рожденный. А какое нам свидетельство? О, у меня есть даже справка с церкви. И там сам старший пастор подписал, и печать стоит. Чем могу доказать? Знаете, это мы людям можем доказать. А для нас, а для Господа, какое свидетельство, какой документ есть? Священное Писание говорит Римлянам, 8 глава, 15-16 стих, вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух, что делает, свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Если нет этого свидетельства, ни я, никто не может сказать, сей самый дух, дух Божий, что он сейчас свидетельствует тебе. Если он свидетельствует, и ты знаешь его голос, ты его чадо. Сестры и братья, я призываю всех, пересмотрите, посещавшие служение, выходившие когда-то, найдите возможность, дайте место Слову и Духу Святому в личной или молитве, в собрании или церковном, когда мы приглашаем сюда вперед, или придите к служителю на прием, придите, скажите, я не имею этого свидетельства, я хочу получить свидетельство. Пройдите, может быть, нужно какое-то дело исповедовать, может быть, нужно в чем-то вернуться, по-другому посмотреть. Откройте свое сердце. Но мое желание, чтобы Господь, глядя с высот своих, мог сказать в отношении к нам, дети мои. И если мы его дети, слышите, ничто эту генетическую связь не разорвет. У меня есть ДНК от Господа Иисуса Христа. Аминь. Пусть проверяют, пусть берут анализы, пусть смотрят. Во мне, я хочу сказать, это не лично, я хочу, чтобы каждый это мог выразить. Пульсирует Божья жизнь. Я с Господом. Пусть Бог поможет. И если дети... Открываются другие перспективы. Тогда я возвращаюсь к примеру, который сказал в среду наш брат. Жатва. Наемники и дети убирают. Хозяин человек собирает урожай на своем поле. Нанял работников, наемников. И дети, сыновья трудятся. Наемники отработали до 5 часов вечера. И говорят, денежку давай, и мы уже пойдем. А еще остается неубранным. А мы договаривались только до 5, больше не знаем. И дети за ним хотят. Отец говорит, сыны, это жатва ваша. Вот слышите? Вот если мы поймем, жатва, это не жатва проповедников, или даже не только жатва Господа, это наша жатва. Церковь, это не церковь, где определенные имена людей. Нет, это наша церковь. Аминь. И обетование это наше, наследство это наше. Павел говорит, если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Нас ожидает. Если мы дети, прекрасное наследство. Это Господь говорит, ваше небо, ваш Новый Иерусалим, ваша слава, которая откроется, это ваше, это не кого-то, слышите? Если мы дети, это наше. Разве только ты отрекаешься от своего отца и не хочешь знать его? Но если ты в положении сына, все мое твое, говорит отец. Понимали ли мы когда-нибудь? Все мое твое. Аллилуйя. Небеса небес не вмещают. Он говорит, это твое, это будет твоим. Ты примешь наследство. Я желаю, чтобы мы серьезно рассуждали над этим. Я думаю, не нужно будет нам приглашать, приходите, пожалуйста, среди недели на служение. Вас будет тянуть. Я думаю, не нужно будет говорить, а вы 15 минут молитесь, вы улыбнетесь, скажете. Разговаривать, даже говорить не стоит. Конечно же, да не только 15, как есть возможности больше, но стараюсь хотя бы 15. Мне хочется, я удовольствие получаю. Я хочу быть вот здесь, в этом Божьем доме. И не такие уж складные слова проповедника или песни, но они ложатся на мое сердце таким бальзамом, мне так приятно, потому что это мое, это Божье. Я его сын, я его дочь. Никто вам не скажет так или не так, кроме Духа Божьего в вашем сердце. Я так хочу, чтобы вы услышали, мы все услышали. Знаете, что Бог не хочет гибели человека. Я буду заканчивать, приведу один пример. Когда мы были в церкви в Бразилии, пастор рассказывал нам, служитель, рассказывал, как однажды в собрание пришли двое молодых людей. Бог перед этим открыл, и они сказали, что здесь в собрании есть двое людей, молодых людей, которые приговорены к смерти. Они не знали, кто. И после служения молодой человек один поднял руку и сказал, это мы. Они были связаны с бандой людей, торгующих наркотиками. Где-то в чем-то проштрафились. И безжалостный закон джунглей смерти. Они оказались в церкви. Служители, увидев, что это за люди, говорят, мы помолимся о вас. Бог не хочет, чтобы вы погибли. Бог не хочет вашей смерти, в том числе сейчас, этой преждевременной физической смерти. Один сказал, конечно, помолитесь, пожалуйста. За него помолились. А второй говорит, нет, за меня не надо. Он говорит, служители, но мы денег не берем. Люди ж как сегодня научены? О, если молятся, то денежку хотят взять. Да нет, мы денег не берем. Все равно не надо. Ну, раз не надо, не надо. Ушли. Проходит время. И появляется в одном из собраний вот этот молодой человек, за кого молились. И говорит, знаете, что случилось? Нас все-таки выследили. Нас поймали. Вывезли пустырь на пустырь. И исполнитель приговора достал пистолет, подошел ко мне, были связаны руки, глаза, приставил пистолет к виску, нажал на курок, но выстрела не последовало. Он пробует еще, говорит, я не могу, я не понимаю, я не могу тебя убить. Поворачивается к другому, и с первого выстрела насмерть к тому, кто отказался от молитв. А этому говорит, убирайся отсюда. Он как рванул, в церковь прибежал и говорит, я больше отсюда никуда не уйду. Я больше отсюда никуда не уйду. Бог не хочет смерти грешника, слышите? Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Давайте поднимемся перед Господом. Давайте попросим, пусть Дух Святой коснется наших сердец. Давайте попросим, чтобы рождение свыше пережили наши дети, наши близкие. Кто посещает, кто не посещает еще собрание, пусть они придут. Пусть это чудо Божьей любви откроется им, пусть сойдет на них благословение Божие. Давайте возвысим голос в молитве и будем молиться. Аллилуйя!